Надеждою этой питались до тех пор, пока она осуществилась, а между тем переживали тяжелое время. Между Россией и Пруссией беспримерный в истории тесный союз. От Фридриха II ждать добра нечего, а Петр III по привязанности своей к Фридриху давно уже враждебно относился к саксонскому дому, и вражда эта усилилась, когда императрица Елисавета согласилась на возведение в Курлянские герцоги сына Августа III, принца Карла Саксонского, тогда как Петр прочил на это место дядю своего, принца Георгия Голштинского. Великий князь обошелся очень холодно с принцем Карлом, когда тот явился при дворе Елисаветы, и, узнавши через Шувалова, что императрица сердится на эту холодность, Петр написал тетке, что он не может лучше обходиться с принцем, запятнавшим себя постыдным бегством при Цорндорфе. Разумеется, одной из первых мыслей Петра III по восшествии его на престол была мысль о свержении принца Карла с Курлянского престола и о возведении на его место принца Георгия. Сделать это было легко. Курляндия была Польшей в миниатюре. Подвергаясь влиянию первого сильного, который считал нужным заняться ею. А сильнее всех был император русский. Вследствие чего курлянцы давно привыкли смотреть на своих герцогов, как на губернаторов, назначаемых в Петербурге. Опираться при этих назначениях на волю шляхетства, на его избрание было легко, ибо постоянно существовали партии, преданные тому или другому из кандидатов. Партию легко было употребить для почина дела. Равнодушное большинство готово было признавать герцогом всякого, кого поддерживало русское войско и кто обещал чины и аренды. Петр не велел извещать о своем восшествии на престол принца Карла и тем заявил, что не признает его законным герцогом курлянским. Русский уполномоченный в Метаве Симолин, старавшийся при Елисавете об избрании в герцоге принца Карла, теперь получил приказание разделать собственное дело и поддерживать партию, противную Карлу. Симолин схватился за главную причину неудовольствия против принца Карла в протестантской Курляндии, именно что принц был католик. Курлянской депутации, приехавшей в Петербург поздравить Петра с восшествием на престол, было объявлено сожаление императора. Сколь мало с фундаментальными правами герцогства Курлянского, сходственно иметь им католического принца своим герцогом, умалчивая о других нарушениях их правостей. Сначала движение, направленное против принца Карла, шло во имя старого Берона. И только в конце июня Симолин выставил принца Георгия, которому Берон уступил свои права. Вследствие этого образовались в Курляндии три партии – принца Карла, Берона и принца Георгия. Перемена русской политики должна была отразиться и на отношениях к Турции. Обрезков, не зная о резкой перемене политики своего двора, а 19 февраля доносил новому государю о действиях прусского посланника в Константинополе и доносил по привычке в очень нелестных выражениях. Он писал о сугубом старании посланника склонить Порту прежде весны прибавить к дружественному и торговому трактату артикул союза. Кроме так называемых «надмерных посулов», посланник старался доказать сановникам Порты, какой вред получит Порта, если она не соединит своих интересов с интересами короля прусского. Причем превозносил могущество и необыкновенные воинские способности своего короля. Но потом, увидя, что эти восхваления ни к чему не служат, и что взятие Кольберга нельзя более утаивать, переменил, по выражению Обрезкова, высокомерный язык даже до подлости, стал объявлять Порте, что без действительной и скорой ее помощи его государь непременно будет стеснен множеством неприятелей, вследствие чего принужден будет предаться русскому двору, ожидающему его с отверстыми объятиями. А это не может быть Порте полезно. Увидав, что Порте и от этих представлений его не приходит в жалость и страх, прусский посланник стал домогаться, что по меньшей мере Порте сделала какое-нибудь движение, которое принудило бы петербургские и венские дворы выставить несколько военных сил на южных границах. Видя такие домогательства, Порте решила попытать русского, австрийского и французского послов насчет состояния европейских дел. К Обрезкову явился секретарь Рейс Эфенди и после разных разговоров спросил, что он думает о домогательствах прусского посланника и какое, по его мнению, должно быть решение Порте. Обрезков отвечал, что эти домогательства нисколько не удивительны. Прусский король, обманувшись в своих замыслах завоевать значительную часть Европы, угрожаемый совершенным разорением, ищет охотников разделить давящую его тяжесть, как обезьяна, видя разгоревшимися брошенную ею в огонь каштаны, ищет кошкиной лапы, чтобы их вытащить. Что же касается решения Порте, то его нетрудно угадать, принимая в соображение мудрость великого визиря, который не захочет лишить Турцию покоя и подвергнуть опасностям войны в угодность королю прусскому, другу Порте со вчерашнего дня. Тем более, что религия запрещает ей вмешиваться в раздоры христианских держав. Секретарь соглашался вполне с Обрезковым, что Порте никогда не заключит союза с прусским королем, но прибавил почти сквозь зубы. «Одно разве Порте может сделать?» Предложить свои добрые услуги для примирения России с Пруссией. «Это опять хитрости прусского посланника», — отвечал Обрезков. «Он хочет другим путем достигнуть той же цели — охлаждения между Россией и Портой, ибо держава, предлагающая свои добрые услуги, обижается, когда их не принимают». А Россия не может принять добрых услуг Порты, не желая оскорбить другие державы, предлагающие подобные услуги и самое посредничество. Чтобы еще более убедить секретаря, Обрезков на прощание подарил ему золотые часы в 72 рубля. Но в Петербурге хотели совсем другого. 28 апреля любимец императора Гудович приехал к канцлеру с устным указом императора предписать Обрезкову внушить Порте, что если она рассудит теперь начать неприятельские действия против австрийского дома, то император в эту войну отнюдь вмешиваться не будет. Этот указ внушен был Петру прусским посланником Гольцем, который 11 мая приехал к канцлеру наведаться, отправлен ли указ к Обрезкову, потому что он, Гольц, уже писал о нем своему государю. Воронцов отвечал, что в коллегии готовится обыкновенная в каждом месяце экспедиция, и указ пошлется при ней. Но так как в Петербурге совершенно известно о миролюбии Порты, которая дала соседним державам точные уверения в дружбе, то исполнение упомянутого указа подвержено будет весьма предосудительной огласке без малейшей пользы. Итак, не лучше ли бы было с русской стороны внушение Порте не делать до тех пор, пока прусский посланник Рексен успеет побудить Порту к войне с Австрией? Пусть турецкое министерство само отзовется к русскому резиденту о намерении своем сделать диверсию против Австрии в пользу Пруссии. И в таком случае русский резидент объявит, что его государь в предпринимаемой войне участия иметь не будет. При том же русский двор имеет с Венским особенный вечный трактат против Порты. Оба двора обязались взаимно помогать друг другу против турок. Гольц согласился с канцлером, что прежде должен делать представление Рексен, Русский резидент должен его подкреплять, а не мешать. И просил Воронцова отправить указ в этом смысле. Воронцов отвечал, что так как это дело великой важности и должно быть содержано в высшем секрете, то надо бы остерегаться, чтоб себя не компрометировать. Гольц и с этим согласился и обещал писать от себя к Рексену. Это согласие Гольца на представление канцлера объясняется свидетельством Волкова, что он, с другой стороны, действовал в пользу принятия предложения Воронцова. Как видно, канцлер и Волков действовали в этом случае не без взаимного согласия. «Император, — говорит Волков, — по домогательству принца Георгия и барона Гольца приказал канцлеру отправить в Константинополь Кобрезского указ и велеть, чтобы он старался поднять турок против Венского двора и объявил бы, что наши с онным обязательства разорваны». Каково коротко было приказание, немного пространнее того сочинен был и указ в коллегию. «Но коль скоро принесли ко мне из коллегии протокол для подписания, я не только в коллегию мнение против того письменно послал, но осмелился и самому бывшему императору сделать представление и столько одержал, что не велено уже Обрезкову самому вызываться. Но разве турки спросят, будем ли мы Венскому двору помогать? То ответствовал бы он собою, что после столь тягостной войны, конечно, не поступим мы на новую». А между тем Обрезков от 20 мая писал императору: «Принял я вольность вашему императорскому величеству с рабским подтверждением всеподданнейше предложить о употреблении старания преклонить его величество короля прусского на отзыв пребывающего здесь посланника его, Рексена, и вовсе уничтожить основанное при порте министерство его, которое дерзновение принять не что иное побудило меня, как всеподданнейшая рабская моя ревность к службе и искренняя усердность к высочайшим вашим интересам по предусматриванию, что от продолжения при порте прусского министерства для оных ваших интересов впредь разные неудобства быть могут, чему уже и неоспоримые доказательства являться начинают». По донесению Обрезкова Фридрих II писал порте, что по причине медленности ее заключением с ним союза он был принужден помириться с Россией. Несмотря на то, однако, он имеет истинное, точное и непоколебимое намерение сохранять дружбу с Портою и во всем поступать по ее советам. Получив указ объясниться с Портою относительно диверсии ее против Австрии, Обрезков писал, что Порта не только не готова к такому предприятию, но и едва ли о том серьезно когда-нибудь думала. При этом Обрезков уведомлял, что 20 мая у министров Порты было рассуждение, заключать ли союз с прусским королем, и решено заключить союз, но постановить, что его действие не простирается на настоящую войну, а только на будущее время. Узнав же о тесном союзе Пруссии с Россией и о посылке с русской стороны на помощь Фридриху II вспомогательного корпуса, Порта отложила заключение союза и на этом условии приняв выжидательное положение. Так произошла внезапная, резкая, решительная перемена в политике России. Мы видели, какое впечатление произвела эта перемена в различных государствах Европы, смотря по тому, как она относилась к их интересам. Теперь взглянем, какое впечатление она произвела внутри России. После Петра Великого, после сокрушения могущества Швеции, русские люди привыкли считать себя безопасными со стороны Запада, где нечего было бояться ни от слабой Швеции, ни от слабой Польши, где союз с Австрией обеспечивал со стороны Турции, где самым главным врагом России считалась отдаленная Франция, не могшая, однако, враждовать непосредственно, могшая вредить только интригами, подкупами. Борьба с Францией ограничивалась борьбою дипломатическую. Но в конце первой половины XVIII века эта безопасность со стороны Запада исчезла. Здесь вдруг выдвинулась на первый план Пруссия, игравшая до тех пор второстепенную роль. Знаменитый король ее, искуснейший полководец времени, не разбирал средств для усиления своего государства захватом чужих областей. Швеция, Польша, Турция вошли в круг деятельности Фридриха II, и везде интересы его необходимо сталкивались с русскими. Россия приняла деятельное участие в союзе, составленном для сокращения сил прусского короля. Война выказала еще более эти силы. Выказала вместе с тем необходимость со стороны союзников не уставать в преследовании своей цели. И Россия действовала неутомимо, несмотря на все внутренние и внешние препятствия. Цель великих усилий и пожертвований достигалась. Фридрих II доведен был до последней крайности, и в эту самую минуту вдруг все переменяется. Эта перемена не была торжеством известной стороны, которая держалась совершенно противоположных взглядов, и теперь воспользовалась переменой царствующего лица для проведения этих взглядов. Не было русских людей, которые сочувствовали Фридриху II и не сознавали необходимости сдержать его в непосредственных интересах Отечества. Русские люди бесспорно тяготились продолжительной войною и желали мира. Но мира честного. И этот честный мир был уже в руках. Дожидаться его было недолго. Награда за всю кровь, за все пожертвования была готова. Новый император возбудил бы к себе полное сочувствие в русских людях, если бы явился вооруженным посредником в умирении Европы. Если бы, признавая по примеру английского министерства необходимость для Фридриха II удовлетворить требованиям противников, в то же самое время умерил бы эти требования. Сам Фридрих сознавал необходимость уступок своей стороны, что ясно видно из его инструкции Гольцу. Он готов был уступить России Восточную Пруссию, заявляя желание получить вознаграждение с другой стороны. Очень вероятно, что он имел в виду западную, польскую Пруссию, которая дала бы ему возможность удержать титул прусского короля. И, понятно, опасения, возникшие между поляками, что соглашение между Россией и Пруссией произойдет насчет Польши. Фридрих II хотел стать в то же положение, в какое при конце своего поприща становился Карл XII относительно Петра Великого – уступая России все ее завоевания, с тем, чтобы Россия помогла ему получить эквивалент в другом месте. Но что имел право сделать Петр I, раздраженный неприязненными поступками своих союзников, на то не имел права Петр III относительно союзников России в Семилетнюю войну. Но одно имел он право. В случае сильных препятствий к мирному соглашению отказаться от своей доли вознаграждения от Пруссии. Ибо хотя великодушие в политике обыкновенно не приносит плодов, но было бы удовлетворено чувство народа, нуждавшегося в честном мире, а не в лишнем клочке нерусской земли.